Новости дилетанта.
В музее Прадо в Испании недосчитались 900 произведений искусства. Аудиторская проверка в музее Прадо выявила отсутствие 885 произведений. Коллекция музея является одной из крупнейших в мире и насчитывает около 27,5 тысяч. Произведения, хранящиеся в Прадо, активно участвуют в международных выставках и экспонируются в других музеях. Суд аудиторов Испании призвал администрацию музея отыскать пропавшие экспонаты. Молдавия передала музею памяти жертв Холокоста в Вашингтоне рассекреченные данные о евреях, погибших в годы Второй мировой. Архив содержит личные дела и другие документы о преступлениях, расследование которых вели сотрудники советских спецслужб в послевоенный период. Их обнародование стало возможным после внесенных молдавским парламентом поправок в закон, ограничивающий разглашение персональных данных. В годы Второй мировой войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, были отданы Германии под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за период войны там было убито и депортировано от 380 до 600 тысяч евреев и представителей других национальностей. Авиабилет компании British Airways, по которому британский премьер Невилл Чемберлен вылетел в 1938 году в Мюнхен для заключения сделки с Адольфом Гитлером, Бенитом Муссолини и Эдуардом Деладье, она привела к оккупации Германии части Чехословакии, продан на аукционе Спинг за 17 тысяч фунтов стерлингов, это около 30 тысяч долларов. Чемберлен вылетел 29 сентября из лондонского аэропорта Хестон в Германию, где, как он надеялся, сумеет решить проблему Гитлера. Возвратившись в Лондон, премьер предъявил публике подписанное им соглашение со словами «Я привез вам мир». Однако события пошли не по его сценарию, через год началась Вторая мировая война. Авиабилет рейса BAWS-18249 был найден в личных вещах одного из основателей British Airways, Джорджа Денни, после его кончины. На торги выставят пианино из легендарного фильма «Касабланка». Аукцион проводит дом Бонем. Как ожидается, оно уйдет с молотка не менее чем за 1 миллион долларов. Напомню, в сцене в ночном клубе в «Касабланке» главная героиня фильма Ильза просит Сэма сыграть ей песню «As Time Goes By». После этого в клуб входит бывший возлюбленный Ильзы Рик. В общей сложности на аукцион выставляются более 30 предметов, имеющих отношение к картине. Сообщается, что торги пройдут 24 ноября. В центре Москвы уничтожены палатки 17 века, также известные как Дом Киреевского. Они являлись памятником архитектуры и находились на Остоженке. О данном инциденте информационному агентству «Регнум» сообщили активисты движения «В защиту Москвы». Отметим, палаты датированы 1680-ми годами. Высказывалось мнение, что они могли принадлежать стольнику Петра I, римскому Корсакову, вкладчику Зачатьевского монастыря, на чьи средства в 1696 году была построена противостоящая дому надвратная церковь Спаса Нерукотворного. В первые трети 18 века палаты принадлежали подьячему симбирского приказа Григорию Ивановичу Ливонову. В декабре 1836-го дом на Остоженке 19 приобрел коллежский регистратор дворянин Петр Васильевич Киреевский, известный славянофил и собиратель русского фольклора, фактически спасший от забвения тысячи старинных песен и былин. В 1846 году Киреевский продал дом. В начале 20 века его помещения сдавались под квартиры. Последние 20 лет здание было заброшено. Московские градозащитники неоднократно обращались к властям с просьбой отреставрировать дом. ФРГ почтили память офицеров, которые пытались убить Гитлера 70 лет назад. Президент Германии Йоахим Гук назвал событие 20 июля 1944 года важным днем немецкой истории. «Сегодня мы вспоминаем о значимом дне», — сказал Йоахим Гук. «В то время, когда наша страна обрушила на Европу войну и страдания, вспыхнул свет надежды и порядочности. Этот свет появился, когда 70 лет назад мужчины отважились на смелый шаг, который они сами еще несколько лет назад считали невозможным», — сказал Гук в своей торжественной речи. Напомним, 20 июля 1944 года было совершено покушение на жизнь Гитлера. Он остался жив. Исполнитель акции, граф Клаус Шенк фон Штауфенберг, пронес в бункер Гитлера в Восточной Пруссии портфель со взрывным устройством. Фон Штауфенберг и еще трое офицеров, которые участвовали в покушении, были казнены без суда и следствия. Прямое доказательство причастности ЦРУ США к первому изданию романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» обнаружилось в закрытом музее этого ведомства в Лэнгли в штате Вирджиния, США. Книга была напечатана в 1959 году во Франции неким всемирным издательским обществом. На одном из слайдов с экспонатами музея, который ЦРУ предоставило в распоряжении корреспондента портала Yahoo Оливье Нокса, изображено это издание романа. Под слайдом стоит подпись «Копия оригинального издания «Доктора Живаго» на русском языке, тайно опубликованного ЦРУ». На лицевой стороне обложки и на переплете книга названа по-русски. На задней стороне обложки указано, что она напечатана во Франции, предоставлена Центральным разведывательным управлением. Версия о причастности американских спецслужб к публикации романа, которая должна была сделать возможным присуждение писателя Нобелевской премии, появлялась и ранее, но прямо ЦРУ свою причастность никогда не подтверждала, сообщает агентство ИТАР-ТАСС.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер. Вот и мы, дилетанты. Карина Орлова.
Здрасте.
Я Виталий Дымарский. И, как всегда, у нас на двоих дилетантов один профессионал. Это Наталья Иванова, заместитель, или первый заместитель.
Ну, первый просто. Заместитель, но это не имеет значения.
Первый заместитель.
Он первый и единственный.
Да. Первый и второй, и третий.
Да.
Заместитель главного редактора журнала «Знамя», с которым мы всегда с удовольствием встречаемся. Наташа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня жуткая тема, я даже не знаю, как к ней подступиться. Давайте, пока я буду подступаться к ней, я скажу вам номер СМС сейчас наших. +7 985 970 45 45, то есть оно обязаловка. Аккаунт вызван на Твиттере. Пишите нам письма. Письма на тему какую-то такую ужасную. Конечно, все ли женщины ведьмы? В средневековом смысле этого слова. И, конечно, мне сегодня будет труднее всех, потому что я оказался в компании двух женщин. Попробуйте что-нибудь скажи.
Но, если но можно вообще это слово «ведьма» некоторые воспринимают как комплимент и сами себя так характеризуют.
Вот это правда.
Вот, кстати, Виталий Леонидович, я прошла тест на вашем обновленном сайте «Дилетант».
Так.
Есть там такой тест.
Ведьма ли вы?
За что, нет, за что бы вы были казнены? Какие пытки вас бы ожидали, да, за казни?
Да.
Мне было там сказано, что я классическая ведьма.
Ну вот уже,
да,
значит, здесь
понимаете?
Сидят.
А я прошел этот тест приятнее.
Так.
Я обаятельный богохульник.
А я вот знаю одну, я знаю одну реальную ведьму, которая реально про себя так и говорит и страшно этим гордится. И это Марья Васильевна Розанова, жена вдова Андрея Донатовича Синявского, которая с гордостью рассказывает про себя вот какой анекдот, который даже не анекдот, а чистая правда, по-моему. Потому что она входит в парижский магазин. Ей нужно купить метлу для того, чтобы подметать дворик в доме Фонтене де Рос, где они с Андреем Донатовичем жили. И ей продавец говорит: вам завернуть или сразу полетите? Вот, поэтому что...
Я не помню, а французские ведьмы тоже на метле летали?
Ну, я думаю, что на самом деле это такое распространенное орудие полета. Да, конечно.
Давайте несколько серьезных слов все-таки, да?
Да.
Все дело в том, что последний номер «Дилетанта», последний, в смысле, из вышедших, это июльский номер, он только-только появился в продаже. Здесь главная тема именно ведьмы.
Ну, охота на ведьм, вот как.
Ну, не охота, мы обозвали это «Ищите ведьму», вместо «Ищите женщину». Вот, очень красивая обложка, все говорят, такая...
Да, замечательная.
В стиле,
подсвеченные глаза.
Похоже на Анджелину Джоли в новом фильме «Малефисента».
Я вам должна сказать, что поскольку ведьмы делятся на черных, белых и серых, как известно, ну, славянская мифология,
да,
то вот эта женщина, она не похожа на черную ведьму. Она похожа на амбивалентную ведьму, на ту, которая может делать и зло, и добро.
Самое страшное, если объявится реальная эта женщина и скажет: что это вы меня ведьмой обозвали? Ну ладно, это все шутки. Но здесь действительно очень много, на мой взгляд, очень интересного, потому что ведьмы ведьмами, но это было, особенно тем более, ну, естественно, в Средневековье, это был, в общем, фактор, я бы сказал, общественной жизни, и очень важный. Да?
Ну, мне кажется, знаем, что он и до сих пор остается фактором общественной,
ну, да,
жизни.
Ну, я имею в виду, все-таки была инквизиция,
ну, тогда,
была инквизиция, были процессы.
Да.
Вот первая статья у нас — процесс в Килкине, это первый, как считают, там, процесс над, это в Ирландии, процесс над ведьмой. И есть, кстати говоря, две статьи о ведьмах и ведьмаках в славянской мифологии, и вот наши авторы, во всяком случае, подметили такую деталь, что в отличие от западной, ну, скорее западноевропейской, да, ну, почему вообще западной, да, мифологии, ну, не мифологии, вернее, от западной ведьмологии, вот, в славянской мифологии против ведьм никогда не велись компании. ну, типа когда вот инквизиционные процессы там в Европе, знаменитые салемские ведьмы, кстати говоря, о них тоже есть статья в этом номере, да, что как-то у нас как-то мягче с ними обходились.
Ну, вот я только что возвращалась на автомобиле, ехала из Сан-Ремо в Ниццу, прошу прощения, в аэропорт, но время отпусков. Ну, время отпусков. И водитель итальянец, с которым я разговорилась об окрестностях Сан-Ремо и что вообще надо посмотреть в следующий раз, и что я увидела, сказал мне, а вы знаете, здесь неподалеку деревня Бассано? Я говорю, нет, я не знаю деревню Бассано. Ну, как знаменитая деревня, в ней же, говорит, сжигали ведьм. А действительно, в Средневековье же, и действительно, вы совершенно правы, там сжигали ведьм, которые жили в деревне целой, видимо, каким-то целым выводком, целой деревней. И только что я разговаривала с дамой из Шотландии, которая мне сказала, что она живет неподалеку от Эдинбурга, и тоже рядом с нею есть деревня, в которой сжигали ведьм. Причем в итальянской деревне, как мне поведал водитель такси, ведьмы рыжие. То есть рождались ведьмы, там были рыжие женщины с рыжими волосами, и это был уже знак антихриста или знак огня. И действительно, инквизиция принимала эту рыжизну за определенную отметину и таким образом расправлялась, тем более в католической стране, как Ирландия или как Италия, в католической стране это вот...
По поводу, поскольку был упомянут Эдинбург,
так,
то здесь у нас есть статья, называется она «О трёх пророчицах». Вообще-то это Оксана Петрунько, может быть, многие ее помнят еще по программе «Что, где, когда». Она сейчас живет и работает в Эдинбурге, она нам написала про шекспировского Макбета. Да? Ну, там спорят, да, говорят,
Макбет, ругают, Макбета. Ругают.
Ну, по-английски Макбет, да, но у нас принято в русской традиции Макбет.
Да, да. Как правильно мы перед эфиром говорили, в конце концов...
Леди Макбет Мценского уезда.
Мценского уезда. Да. Никто не скажет «Леди Макбет».
Нет.
Но дело не в этом. Она написала фотографию. Мемориальная доска вот, в память о сожженных ведьмах в Эдинбурге.
Вот, вот.
Знаете,
вот
даже
оно.
Мемориальная
вот,
доска там
вот,
есть
вот оно.
В память о сожженных ведьмах.
Вот-вот, Эдинбург и под Эдинбургом. Да, вот это вот все тварь. А вот по поводу рыжих волос, я думаю, что Юлю Латынину, живи она сейчас в этой итальянской деревне, могла постичь участь огненной женщины с огненными волосами, они особенные.
И огненными... Высказывание.
Высказывание.
Я вот, у нас тут Владимир в бане спрашивает, в какой стране убили больше всего ведьм. Я должна сказать, что в журнале «Дилетант» есть прекрасная карта.
Какой кровожадный этот Владимир.
Да, нет, это правда интересно. На самом деле в Германии. Вот журнал «Дилетант» сделал карту того, сколько было где убито. Больше 10 тысяч ведьм. Ну, это вот... 15 по 17.
Надо сказать, что цифры 17. Разнятся. Вот где-то 35 тысяч.
Это
до...
всего?
Всего, да.
Всего.
Всего, да. От 35 угу. тысяч до 100 тысяч. Это именно сожженных, видимо, не приговоров, потому что угу. сжигали не всех, да?
Угу.
Или там казнили, не всех угу. были. Угу. Многие прошли через пытки. От 35 до 100 тысяч. Ну, видимо, где-то, как обычно, истина где-нибудь, наверное, посередине, я так думаю. Наташа, а вот такой вопрос. Все-таки мы же разговариваем с первым заместителем главного редактора литературного журнала. И у нас, надо сказать, и в номере очень много вот ведьм литературных, вот о трех пророчицах из Макбета, Макбета, я уже сказал. Мария Тамаровна Чудакова, конечно же, нам написала о ведьмах у Булгакова.
Ну да, да.
И
кстати,
вообще...
да. Вот вы хотите по поводу литературы немножечко
конечно,
поговорить?
Конечно,
литература
да,
и ведьмы.
Да.
Ну, во-первых, вот сейчас, когда вы говорили, что больше всего ведьм было казнено в Германии, я неожиданно подумала о том, что Булгаков, когда... Вот откуда, почему вдруг, да, почему вдруг у него ведьма? Ну, не только Маргарита ведьма. Ну, не только потому, что... Не только потому, что такова авторская фантазия, а великая.
Ну, еще... Мария Тамарна пишет, что это не фантазия. Он считал,
ну, он жены
писал. Да,
он жены писал. Но он жены писал, но в жене что-то такое было. Но я думаю, что Анна Андреевна Ахматова, когда написала в этой горнице «Колдунья, та-та-та, жила одна», когда они жили вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой в миграции, о, Господи, в Ташкенте.
В эвакуации.
В эвакуации, в Ташкенте, она отмечала вот это вот в образе ее, вот именно вот это вот как бы колдовской момента, да, но я думаю, что Анна Андреевна знала про роман и уже знала про то, про образ Маргариты и кто является прототипом этого прообраза. Во-вторых, я должна сказать, что в русской литературе, да, вот почему Булгакова, потому что у него эпиграф из Гёте, да, угу. Потому что Воланд – это сила, которая значит, творит, все-таки творит не только зло, но получается, что и добро. Но и «Ведьма» тоже, я думаю, что Булгакова в этом смысле вышла из немецкого фольклора. Потому что если мы вспомним бал у Маргариты, да. И истории Фриды, там те, которые вокруг этого бала и на этом балу рассказаны, то это, конечно, немецкая традиция. И Булгаков совместил, на мой взгляд, конечно, гоголевский вот этот... гоголевскую фантастику литературную с немецкой, с европейской традицией. Потому что у Гоголя, конечно... А Гоголь, естественно, брал вот эти свои мотивы из русского и украинского фольклора. Скорее всего, украинского, потому что «Ночь перед Рождеством». И, естественно, русалки, они ведь тоже ведьмы, только по-другому, скажем так.
Ну, нечистая сила.
Ну, нечистая сила, нечистая сила.
Хотя Гоголя... очень часто и чистая.
Ну, она же, опять же, ну, если говорить про славян, то у них вот эти вот белые ведьмы, они же делали добро людям. Это серые ведьмы амбивалентные, да? Черные совсем плохие.
Тем не менее,
в сказках так и очень много.
Я возвращаюсь к русской традиции.
Да, и европейской, западной.
Да. Ну, там мы действительно все знаем реальные процессы. Там Жанна д'Арк, да. Ну, уж такая самая такая известная вещь.
Да.
Но я, если я правильно помню, может, я что-то забыл, но в русской истории, в реальной русской истории, я не помню таких крупных кампаний против там нечистой силы. Силы, ведьмы,
а их и не было.
Это факт мифологии.
Это их не было. Это факт, поскольку мы все равно язычники были, есть и во многом остаемся, то нечистая сила присутствует тоже в русском фольклоре очень амбивалентно. Она, с одной стороны, приносит какие-то ужасы, ее боятся, с другой стороны, ее привлекают, ее заманивают, ее подкармливают, и домовые, и лешие.
Она бывает очень симпатичная,
она вся в помощь. Вспомните все сказки про Бабу-Ягу. С одной стороны, она ужасная, и она поедает, значит, кого-то съела, какого-то младенца, и вообще угрожает жизни своему гостю. А с другой стороны, она же и помощница, она и помогает. А вся вот эта вот избушка на курьих ножках, это все на самом деле Баба-Яга и есть наша главная ведьма. Она такая ведьма-королева. Вот такая она.
Обобщенный образ
ведьмы.
Синтез такой.
Да, какая она должна быть? Она должна быть страшная внешне, она должна быть некрасивая, там она должна быть беззубая, она должна быть одноглазая, должны быть какие-то космы у нее ужасные развиваться. Вот. Но она амбивалентная. И вот это вот испытание, которое дает нечистая сила, оно приводит на самом деле к очищению. И вот это вот совмещение, постоянное присутствие язычество, оно же и до сих пор, извините, если мы встретим черную кошку, которая перебежала нам дорогу, нам ехать и так далее, многие люди стараются как-то притормозить, некоторые, я видела, крестятся, значит, перед тем, как перейдут эту страшную линию.
Настоящие
православные, которые одновременно и, конечно же, язычники...
Стоят за поясом Богородицы в очередь.
Стоят за поясом Богородицы. Ну, в общем, ну это же... Язычество очень-очень сильно у нас. На самом деле, если разобраться в нашей психопатологии, вот это вот христианство, оно не до конца, конечно, нами воспринято, и существует определенная, конечно, травма, потому что язычество все время вылезает из нас, и мы должны... огнем и мечом или там, не знаю, чем-то с этой нечистой силой бороться обобщённой.
Христианство, мне кажется, еще воспринимается осознанно или где-то в подсознании как нечто привнесенное искусственное.
Отчасти привнесенное. Я читала статьи в «Молодой гвардии» еще перестроечного периода, где было сказано, что мы православные, но мы не христиане. Ни в коем случае. Вот такие были...
Я до сих пор это слышу, иногда участвую в неких дискуссиях на эту тему.
Вот. И ведьмы... И все порождение вот этой самой нечистой силы, оно, конечно, в русской литературе совершенно потрясающе возродилось и у Пушкина, конечно.
В его сказках, да?
И в его сказках. Безусловно, и, конечно, в Евгении Онегине.
Да.
Конечно, «Сон Татьяны».
Ну, конечно, «Сон Татьяны», даже в журнале написано об этом.
Да, «Сон Татьяны», ну, Виталий Наумович, вы не читали,
что? Вы не читали, собственно, журнал.
Я читал, а почему не читал?
Редактор не читает. На самом деле, «Сон Татьяны» – это абсолютно языческий сон, который Пушкин инкрустировал Евгения Онегина. И этим, на самом деле, Татьяну идентифицировал. Потому что французские романы, это ладно, это днем она там читает, она ими увлекается, их любит, да? Такой библиофаг, говорят нашим языком. Без книжки не выходит. А когда она засыпает, когда просыпается ее подсознание, вот в подсознание приходит вся вот эта вот ведьмаческая, нечистая, непонятная сила. Вот. И, конечно, Гоголь. После Пушкина, но Гоголь, который удесятерил этот фантастический элемент, причем привнес его не только в свои замечательные там ранние повести, такие как «Ночь перед Рождеством», да, или «Страшная месть». Вот, всем советую прочитать. Кстати, вообще моя жизнь началась с того, что читательская, читательская, что я прочитала, вытянув томик Гоголя, вот прочитала, нет, я прочитала «Ночь перед Рождеством», и мне очень понравилось. Вот, и целый фантастический мир существует в русской литературе первой трети XIX века. Там очень много писателей, много книг, и это было очень популярно. Это было очень важно для русской литературы, потому что она искала себя не только в традиции французского романа, но и в фольклорной традиции, которую она так или иначе вмонтировала в современную ей, в современную ей словесность. Вот это был очень такой был Антон Погорельский. Я не знаю, читали, не читали. Но на самом деле, вот «Чёрную курицу» надо прочитать детям, есть замечательная такая вещь.
«Чёрная курица» – это хоть известная.
Да, известная, конечно. И вообще можно целую антологию составить, и они выходили на самом деле. Антологию фантастической литературы, или фантастической сказки, или фантастического рассказа первой трети XIX века. И писали, филологи писали целые работы об этом фантастическом элементе. Потому что на самом деле... это не та фэнтези.
А это что, это некий перенос смыслов?
Нет, никакого переноса смыслов.
Или это чисто такой мистицизм?
Это и даже и не мистицизм, и не перенос смыслов. А это игра, иногда веселая, иногда немножко страшная, как у Гоголя это было, это такая игра с разными...
предрассудками, я бы сейчас сказал.
Нет, это игра с разными поворотами нашего сознания. Сознания и реальности. Потому что очень многие воспринимали это как реальность. Я думаю, что до сих пор многие воспринимают какие-то фантастические вещи как реальность. И это была сильнейшая линия русской литературы. А к моему... в общем, к моему сожалению, в 19-м, потом, чем старше становился 19 век, тем больше исчезала вот эта линия. Она исчезала, исчезала. Такой вот, ну, реализм, такой достаточно плоский, беллетристический реализм Писемского, условно говоря, там «Мамина сибиряка» и так далее. Я не говорю о великих, я не говорю о Льве Николаевиче Толстом, которому подражать невозможно, это будет чистое эпигонство. Но этому сопротивлялась русская литература очень сильно, потому что после смерти Гоголя... потому что, казалось бы, после смерти Гоголя вот это выпало, эта линия. Нет, не выпало. Ее подхватил Достоевский, который написал вот в своем раннем творчестве, вот у него была такая повесть «Хозяйка». Наверное, вы не читали.
Да, нет.
Но всем очень рекомендую прочитать, потому что в советском литературоведении к ней относились исключительно так, как бы пренебрежительно, потому что она такая мистическая. Потому что Гоголь мистический. Он после вот этого Гоголя веселого, Гоголя языческого, Гоголя редкостной красоты, использовавшего все фольклорные возможности, которые были, которые он находил, он на самом деле, испытав многие перемены в сознании, в своем и подсознании, становился все более писателем мистическим. Но в этой своей мистике он тоже вот без этих моментов фантастических как писатель существовать не мог. Чего смеешься?
Ну, сейчас мы уже перерыв, но просто нам очень интересные смс-ки. Представляете, в частности, Инна из Москвы прислала нам анекдот. Слушаю вас интересно, спасибо за тему. Анекдот в тему. Он был женат уже в пятый раз, имел пятую жену и пятую тещу, и поэтому в ведьмах разбирался лучше инквизиции.
Ну, вот. А мы все всерьез, да? А мы все всерьез. Так вот, ну вот, тем не менее, вот я все про свое.
Кстати говоря, здесь... Здесь вот еще кто-то написал смс-ку, что считая или прочитя где-то, что гоголевская ведьмология,
да,
она тоже основана на германском.
На германском отчасти тоже. На германском отчасти тоже. Но ведь без немецкой литературы тогда и русская литература себя не чувствовала.
А неужели немецкая литература больше влияла, чем французская?
Я думаю, что то, что касается мистики, то, что касается...
Немцы, да?
Да, вот это вот связано, конечно, с немецкой традицией, безусловно.
Что, подходит время к новостям, да? Я напоминаю, что мы сегодня говорим
новости
о...
Новости тоже не веселее, чем наши разговоры о ведьмах.
А ведьма, кстати, была сегодня новость про ведьму, если уж говорить. Возле дома колдуни Джуны был найден стол, за которым играли в покер. Подозревают, что у нее там целый покерный там притон.
А вы думаете, она колдунья?
Новости.
Новости.
Дилетанты. Дилетанты.
Добрый вечер еще раз. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Демарский. В гостях у нас Наталья Иванова. Говорим мы о ведьмах, ведьмичках, ведьмологии. О ведьмаках еще не поговорили.
И об охоте на ведьм.
И об охоте на ведьм. Вот. Здесь нас спрашивают, но охота на ведьм надо понимать...
В широком смысле слова, да?
Ну, не в широком, а в исконном, я бы сказал, смысле слова. Потому что потом это перешло в политику, как охота за коммунистов. Ну, маккартниевская, да, охота за коммунистов, за коммунистами, за левыми.
У нас, кстати, тоже было в 91-м, потом в 93-м году. Только не надо охоты на ведьм.
Ну да, ну это
помните,
вот...
только не
да,
надо...
Да, да. Это же как бы вот эта
только
охота
не
на
надо
ведьм,
никакой
да, это перенесли в политику в послевоенные
на
годы.
На мой взгляд, совершенно лицемерно это было у нас сказано, но тем не менее.
Тем не менее, да. Вот, а охота на ведьм была в прямом смысле этого слова, это средние века, действительно.
Но у ученых нет единого мнения насчет того, откуда и почему взялась вот эта массовая охота на ведьм, как массовое явление. Есть несколько версий, от борьбы с еретиками до поиска внутреннего врага наравне с другими изгоями, прежде всего с евреями и прокаженными, да?
Но это вообще очень правильно. Нужно было вообще на самом деле найти внутреннего врага, например,
да?
По этому принципу. Конечно, они чужие.
Вот вы как считаете, вот это внутренний враг был? Или
попытка... живет некая община,
несчастье.
Да, городская, чума. Деревенская, неважно, да, и сплошные напасти на нее.
Пошли,
да? Пошли.
Кто виноват? Нужно же искать того, кто
виноват. Бог не может быть виноват.
Нет, ни в коем случае. Да. А дьявола найти можно только в его воплощении. Ну, и вот так вот находили, искали там черную кошку, ночью ее ждали, отрубали ей лапу, потом смотрели, как такая женщина, у какой женщины царапина там на руке, уничтожали эту женщину. Вот от таких ужасных историй до массовых убийств. Вот таких инквизиционных.
Массовых судебных процессов.
И это действительно, конечно, внутренний враг. Но, скажем, чума. По Европе прокатилась чума страшная. Да. В каждом городе европейском большом, будь то Прага, будь то Вена, вы приедете и увидите огромный этот монумент людям, которые пережили чуму. И, конечно, искали тех, кто эту чуму наслал, заслал, принес, привнес.
Поскольку объяснений нет, то...
Это должны быть чужие. Ну, какие могли быть объяснения, кроме этого? Поэтому вот это вот мракобесие, оно, конечно, дожило до наших дней и тоже цветет роскошным цветом. Потому что...
Поиски
ведьм. Поиски пятой колонны. Это те же самые национальные предатели.
У нас даже есть бесогоны современные.
Нет, да, у нас есть... Вот именно что... Слово «бес». Там есть внутри официальный бесогон. Сайт «Бесогон», да, был у Никиты Сергеевича
Михалкова. Да, есть. Сейчас выходит колонка на «России» телеканале. Его.
Я не смотрю федеральные каналы.
Я тоже, но это по Фейсбуку.
Ты на нас даже интересный вечер.
Расскажите. Как интересно. Вот, но что вот именно это, и потом очень часто это ассоциируют действительно, вот это вот мракобесие ассоциируется с женщинами, которые становятся там, ну не знаю, достаточно известными, сильными в политическом отношении, важными, ну, так как Валерия Новотворская воспринималась как вот такое вот воплощение какой-то чужой злой энергии.
Ну, кстати, да, удивительно, при том, что у нас совершенно не было никакой злой энергии, ее почему-то с такой ненавистью стали они говорить после ее смерти, что это было
Мне кажется, как раз, что ее смерть как-то вдруг показала ее масштаб этой личности.
Масштаб этой личности и одновременно беззащитность этой личности.
Абсолютно.
Вот. Но до ее смерти, и вот, ну, я просто и по себе знаю по отношению к тому, потому что вот некоторая жесткость, с которой там поступаешь, да, вот она встречает квалификацию в других органах, там, скажем, прессы, печати, вот такую, имеет отношение вот к некоторым вот таким ведьмовским началам. Вот. И поскольку вот это соединение пятая колонна, национал-предатели, ведьмовское начало, как угодно. Это, да. Но во всяком случае, вот это то, что можно отнести к чужим. Чужие. И никак иначе объяснить.
Кавказ, вот, таджики, неважно.
Ну вот инквизиция извинилась, просила прощения за вот эти самые процессы. Да? Но, то есть не инквизиция, а церковь католическая, прошу прощения.
Но, Наташ, здесь у нас есть материал о салемских ведьмах, да? Вот этот процесс, знаменитый на салемских ведьмах, оказывается, был один судья, Вильям Готорн, который единственный из всех судей до конца своих дней не раскаялся в вынесенных смертных приговорах.
Потому что выносил их пачками, можно сказать, да.
Вот, если бы еще остальные все-таки раскаялись. Если у нас тоже есть кому покаяться вообще-то за смертные приговоры.
Но тоже никто не покаялся.
Наоборот, по-моему, их оберегают имена. Да. Я имею в виду прошлое.
Ну да, не только оберегают, но их возрождают, распространяют. Такая некоторая шизофрения у нас присутствует.
Я, знаете, что подумала? Может, я совсем какое-то что-то ужасное глупое скажу. Но смотрите, если брать за самую правдивую версию возникновения массовой охоты на ведьм, как то, что искали внутреннего врага. И в Германии больше всего было казнено ведьм. И в Германии же зародился нацизм.
Ну, это искусственно.
Нет,
это
искусственно. И футбол такой хороший в Германии.
Большого террора и всего прочего вообще практически не было. Ну, тут где-то вот...
Мы же говорили об этом, что у нас в реальной истории, а не в мифологии,
у нас не было этих.
А потому что
у нас были другие внутренние враги.
Во-первых, у нас были другие внутренние враги, другие внешние враги. А во-вторых, никто так не любил друг друга, как славяне. Терпеть не могли друг друга, хотя они вот рядышком живут и тоже были. Разберитесь в том, что делалось в Югославии там после, да, например. Поэтому искать обязательно...
Кстати говоря, идея панславизма так никогда и не нашла вообще своего воплощения.
А как она может?
Конечно, потому
мы вспоминаем,
потому что противоречий между славянами,
да, очень много,
огромное количество.
Да, было и, к сожалению, есть. Вот. И потом мы искали что? Мы искали здесь, конечно, в евреях. То есть мы, ой, я прошу прощения, мы, не мы,
ну,
в России вот это вот все происходило, или татары, или вот, ну, на самом деле все время были какие-то искушения найти врага в чужом другом, национально, этнически другом. Что касается ведьм, то если вот опять вспомним наш фольклор, да, и вспомним Гоголя, то это очень часто такая вот смешная и добрая нечистая сила, смешная. Смешная, не та, которая...
Но она скорее
вспомните
не смешная,
Салуху.
Она скорее, знаете, какая? То есть, которая может и как бы колдовать, сиди колдуй, но пока другому что-то плохо не сделала, вроде тебя не трогают.
При этом... так, делай другому плохо, но
да,
не
но не мне,
мне.
Да, естественно. Но если мне... И заканчивалось это все гражданским процессом, насколько
я понимаю. Но у нас вообще вот такое, на самом деле, очень сильное возрождение интереса к эзотерике, интереса к нечистой силе было на протяжении Серебряного века и особенно перед революцией. Конечно, уже даже с 17-го года. Но начиная с 1900-го, где-то вот вокруг этого.
Ну, сейчас тоже.
Да, и сейчас тоже. Сейчас я зашла в книжный магазин. Я приехала на программу немножечко пораньше. Угу. И пошла, конечно же, к стенду литературоведения. Поскольку по Елику я есть сама филолог. Угу. Посмотреть, стенда нету. Вместо, да, он унесен куда-то вглубь, найти его очень трудно.
На месте этого стенда...
Это бесконечные экстрасенсы, эзотерика. Вот прямо на этом месте. Я спросила одну из ведущих продавщиц, собственно говоря, а в чем дело, почему литературоведение туда куда-то уехало. Но она говорит, ну вот интерес такой к эзотерике, понимаете, ужасный, невероятный набор книг, причем отечественного производства. Напротив, там написано зарубежная психология, психопатология, там, слава богу, Фрейд стоит, все-таки немножечко такой вот изданный как-то, но тоже в перемешку со страшным.
Так вот, может быть, мы и переживаем?
Мы переживаем, а вы посмотрите, то есть мы не смотрим, да, но людям все время там целые каналы, которые передают эзотерику. Третий, по-моему, ТВ-3.
Первый мистический есть такой.
Есть первый мистический канал.
Да,
невероятное количество литературы. Люди совершенно свихиваются, потому что у них в голове перемешана Блаватская с зеленой змеей, с Маргаритой Волошиной, там, я не знаю, со всякими невозможными делами, вплоть до современности, вплоть до Анны Андреевны Ахматовой, которая говорит, а она не просто так написала поэму «Без героя», там у нее мистические тени какие-то ходят. И вот давайте вот это тоже будем дешифровать. Эзотерику.
Тоже, да.
Вот такая вот смесь эзотерики, конспирологии. Вот сегодня это такой апофеоз незнания. Вот мало того, что мракобесие...
То есть вера занимается,
только,
заменяет знания.
Да, не только в мракобесии выражается, не только вот, там, скажем, в поиске вот такого пятой колонны или внутреннего врага, вместо того, чтобы вести честный диалог там, с людьми, которые исповедуют разные точки зрения, но и замена знания вот этим псевдомистическим, псевдометафизическим, непонятным набором произведений, которые распространяются со страшной силой и которым дается огромный тираж, и которые выпускаются в свет. И с этим бороться, в общем-то, довольно трудно, потому что человек очень быстро становится существом одномерным. Ему это гораздо легче.
Вы знаете, у нас сейчас будет такая загадка для нас, для всех, в том смысле, что я не знаю, что мы услышим в звуковой картине, которую нам подготовил Сергей Бунтман.
Нет, почему? Он вроде
бы... Ты знаешь, ты слышала?
Нет, Сергей Александрович сказал, что это настоящая ведьма.
Настоящая
сейчас будет
ведьма
говорить.
Что-то нам сейчас рассказывает.
Где он ее взял? Отдельный вопрос.
На каком языке?
Он, видимо, ну, на русском, наверное. Он, видимо, ее где-то записал.
Интервью.
Он с ней знаком.
Да.
Привет всем, я София Гоберг и отвечаю на ваши вопросы о специфике одежды ведьмы и чем отличается черная ведьма от тех, кто занимается белой магией. Так вот, мне спрашивали, оправдали то, что черная ведьма должна носить только черный цвет и иметь черные волосы. Абсолютно нет. Тем более, что я отвечаю не только как специалист по черной магии. может назвать меня ведьмой, это мне не имеет никакого значения. К моему рангу это не имеет действительно значения. Можно назвать меня просто София Голберг или София The Metal Queen. Вот, и поэтому я рыжая, я натурально рыжая. И поэтому цвет волос в магии не имеет такого большого значения. Это, говорю, цвет именно рыжий означает дополнительную силу, конечно, потому что рыжие, рыжеволосые имеют очень сильный генокод, устойчивые гены, и это со стороны биохимии и клонистики и теории видов. Это важно, а для магии это не имеет никакого особенного значения. То есть, причем одежда ведьмы не обязательно черная. Мы можем носить любые одежды, хоть белые, хоть пятнистые, но это зависит от левела посвящения магии.
А вы заметили, как она говорит, что она совершенно не может остановиться? Вот она вот так говорит, главное, чтобы она заговаривает. Заговаривает человека. Заговаривает.
А мне понравился левел просвещения.
Левел просвещения.
Я думаю, что она, что русский язык для нее не совсем родной.
Может быть, может быть.
Что она
чуть-чуть. Да? А мне кажется, она просто придуряется.
Это тоже возможно.
Вот, я видела, вот, дело в том, что когда я училась в университете, у нас была практика, мы ездили на север России, в Архангельскую губернию. Нет, на Архангельскую губернию, Архангельскую, записывать фольклор. И там были бабульки совершенно замечательные. Ведь они же живут там, понимаете, совершенно по-другому. Мы не представляем, на самом деле, такую настоящую Северную Россию. Может быть, ее уже и нет. Такие огромные дома из серебристого дерева, потому что оно ничем не было крашено. А там бабушки, которые рассказывают что-то вроде типа «Былин», хотя когда я услышала и спросила, а радио вы слушаете, подумала, что все-таки иногда они пересказывают те «Былины», которые не услышали, но заговоры, которые мы у них записывали, заговоры натуральные, это были заговоры, которые они от своих пра-пра-пра принесли. И они, поскольку не было ни врачей, нет, никого, нет, ничего, они верили в это. И заговаривали, заговаривали зубы,
ну, да,
заговаривали
средства
лечения, травы, да. Травы.
Давайте заговоры. Немножко почитаем смс-ки, а то на нас обижаются, что мы не обращаем внимания. Вот Таня нам пишет. Это следствие провала работы церкви с пустым сознанием, которое и заполняют бесы.
Вот хорошо, вот эта тема хорошая, мне нравится. А РПЦ вообще, вот русская православная церковь, им борется?
Евгений из Пензы. Заметьте, и все это в православной якобы стране. Церковь, Ленин, Сталин, эзотерика.
Да, все вместе.
Это больница.
Это шизофрения.
Ну да.
Нет, серьезно, РПЦ вообще должна бороться? Кроме борьбы с пуссирает. Вот что они сейчас делают?
Что, как вообще бороться? На самом деле, мы не будем давать указания на православную церковь.
Нет, конечно.
Но на самом деле бороться она ничем не должна. Она просто рядом должна выстроить свой дом, и люди так, поняли бы...
Такой некий позитивизм.
Да, но не получается, не получается, потому что основа вот эта вот на самом деле вот это вот бесовство или понятие бесов перешло в саму еще и религию. Поэтому вот черная магия или какая там, не знаю, которая присутствует на страницах журнала «7 дней», да, сзади посмотрите, там у вас будет целый список дам, которые вам любой сеанс черной или белой магии изобразят.
А еще
да?
Бывают же православные.
Бывает.
Православный заговор. Это дорого.
Дорого. Вот так и пишут.
Да, нет, серьезно.
То есть вот это вот православное язычество, вот, пожалуйста, дорого. Вот если православный заговор, то вот два раза дороже.
Словно сказал, может, оно не дорого.
Ночью дешевле, видимо.
Ночью нет. Я думаю, что ночью как раз может быть дороже. Да,
нет, я потому что есть специальные объявления, которые оговаривают, что это не там какая-то еретичка, понимаете, а православная...
Спиритизм, спрашивает нас НАТО.
Спиритизм.
Это реальность или придумка?
Ну, как это мы можем сказать? Реальность или придумка? На самом деле, это тоже
считает,
такая
так
игра.
Так есть,
если да. Все поверит тебе твое и дастся. Знаешь, что ты войдешь в Царствие Небесное, пусть и смерть, ты войдешь. А если ты в это во все не веришь, ты не
войдешь.
Вот и все. Так и со мной.
Вот нам здесь Губермана даже цитируют. Забавно, что ведьма и фурия сперва были фея и гурия.
Ну, можно и так.
Интеллигенция должна бороться с язычеством в ментальности, чтобы стать европейским народом. Ну, Таня, должна.
Ну, я должна,
знаю, я вообще не знаю, как интеллигенция...
А что значит язычество в ментальности?
Бороться, как она может... Вот, бороться, да. Вот как она может бороться? Интеллигенция может... Вот, на самом деле говорят, что Булгаков своим романом «Мастер и Маргарита» породил огромную вот, линию подражательства всяким магическим практикам. Да? И что христианство у него изображено совершенно не так, как это полагается по церковным канонам, что правда, и что магические эти все дела, которые он написал, вполне могут породить не одну игру вокруг «Мастера и Маргариты», и мы видим там ни один фильм, ни одну игру.
Там, кстати, там еще напоминает про «Мастера и Маргариту», там еще Гела есть.
Там еще есть и Гела, там есть еще и Азазелла, там есть еще много чего. Это он. Да, это уже он. Он ведьмак.
Он ведьмак?
Он ведьмак, конечно.
Не чёрт? Все...
Нет. Ну, ведьмак и чёрт, это, в принципе...
Или чёрт, это и дьявол.
Наверное,
чёрт,
это тоже.
Чёрт, это дьявол.
А вот Воланд... Воланд, он...
Вот Воланд, он, дьявол,
всеми,
это понятно.
Да, всеми командует.
А, это ведьмак.
Ну, вот. Но на самом деле, поскольку сам Булгаков испытывал, я думаю, в своей жизни, видимо, какие-то... повороты, которые он не мог до конца объяснить, как, может быть, многие из нас.
Вы поэтому... сейчас про что? Про его жену? Про подозрение?
Про жену.
Про подозрение.
Про жену.
Но.
Да?
А вы, Наташ, вы поддерживаете вы, так сказать, эту версию?
Вам... Что, она ведьма?
Ну,
нет, что не она сотрудничала с НКВД.
Нет, я не поддерживаю эту версию. Ну, мне кажется...
Тамарна пишет.
Да, но я, вы знаете, может быть, потому что я просто не хочу об этом думать.
Ну что, во имя любви? Так же, как Маргарита,
не знаю,
во имя любви к мастеру?
Не знаю, не знаю. У меня другая даже не версия, а вот реально, что, несмотря на такую огромную любовь к Михаилу Афанасьевичу и на то, что она стала, в общем, героиней его романа, потом у нее были свои романы. Понимаете, она была не женщина страстная, настоящая женщина, и потом был роман с Фадеевым, очень сильный, который на самом деле возник, вот это чувство возникло чуть ли не у постели умирающего Булгакова, чувство, да, потому что Александр Александрович был красивый мужчина, и интересный, очень харизматичный, который пришел навестить умирающего Булгакова. Потом был поэт, дай бог памяти, ну, вспомню, скажу, которым тоже была очень сильная связь. Понимаете, она была не то чтобы вот колдунья. Раньше колдуньями считали женщины, у которых очень сильное такое женское начало. Это тоже бывало. В этом смысле она тоже была, да, видимо, колдунья. А что же касается
сотрудничества,
то если Мария Тамаровна видела какие-то документы, то я не знаю. Я лично этих документов не видела. Может быть, вы их напечатали, а я еще их не прочитала.
Надо прочитать. Нет, там документов нет.
Документов нет. Потому что, вы знаете, самое страшное в нашей жизни, то, что про каждого можно было сказать в те времена, вот так вот, мимоходом или еще что-то, да? А потом попробую от этого отмойся, да? А вот такого намека. Поэтому кто его знает? Если здесь есть серьезные доказательства в эту сторону, то это, конечно, скажем так, углубляет образ Маргариты, потому что делает ее не такой однозначной.
Конечно.
Потому что Лилия Блеск, безусловно, честно, была вот еще одна такая вот образ, такой ведьмаческий, скажем так, для нашей литературы. А она, это тоже женщина, которая сама ничего не написала, ничего не создала. Вот эти вот портреты...
Но сыграла роковую роль.
Да.
Во многих судьбах.
Да, во многих. Не в одной, а во многих. И она-то была совершенно точно, она сотрудничала. Она была... Не могу сказать, что она была секретным сотрудником.
Ну, да.
Но она была точно, у нее был пропуск, у нее был... Она была точно, абсолютно сотрудничала с представителями или с людьми, которые возглавляли, не просто работали рядовыми в органах. Да? Как это раньше называлось? Органы. В органах.
Органы. Здесь нам напоминают, конечно, о всех ведьмах литературных. И, ну, не только о ведьмах, да, и о Лермонтовском демоне.
Лермонтовский демон замечательный, интересный образ. Кстати, совершенно мистический вот Лермонтов, Михаил Юрьевич. Вот, с одной стороны, я совершенно не мистический человек. С другой стороны, когда задумываешься о дате его рождения, в этом году будем отмечать 200-летие со дня его рождения, а в 2014 году, 14 октября он родился. И каждый год, 914 был страшный, потому что началась Первая мировая война. 41-й год – это год его смерти. В 41-м году, да, тоже 1-4, наоборот, началась Вторая мировая война. И каждый вот 150 лет со дня смерти или со дня рождения Лермонтова все время что-то, какие-то страшные катаклизмы происходят. Вот.
Ну, там как-то считают, знаешь, еще есть такая версия, что каждые 12 лет там что-то такое происходит.
Ну, это вот у нас
там
специалист по этому еще Битов Андрей Георгиевич, он очень любит по числам смотреть, когда кто родился в одном году. Вот, скажем, люди, которые, писатели, которые родились в 37-м году, они как бы на фоне вот этой страшной крови, которая пролилась в нашей стране, они вот воплощение, наоборот, вот какого-то, они вырвались из этого плена, вот эти вот дети 37-го года, да? Битов сам 37-го года, поэтому он об этом много думал.
Баба-яга, как символ потусторонних сил. Бабушка пакостливая, но не вредная.
Ну вот, я об этом тоже говорила, да. Вот это вот замечательный образ нашей...
А, слушай, это интересно, толпит нам напоминает. Я действительно как-то не задумывался. Говорят ведь, что на кухне женщина не готовит, а колдует.
Ну да, это если она хорошо готовит. А если плохо готовит, то она не колдует.
То есть колдовать это,
колдовать это хорошо.
Это и позитив
это
тоже.
Да.
Послушайте,
да.
А вопрос. А вот когда начинается охота на ведьм, ну хоть бы даже в современном смысле этого слова, это говорит о какой-то деградации
общества? Это говорит о неблагополучии этого общества. Не то, что деградация, а об упрощении этого общества. Вообще вот такой вот сюжет упрощения, который мы переживаем по отношению и к науке.
Но ведь упрощают обычно кто? Люди не вот очень высокого интеллектуального.
Не получается, что вот сюжет упрощения, он ведь на самом деле происходит сам собой. Перестаньте умываться каждое утро, и у вас сюжет упрощения пойдет вот как-то вот сам собой пойдет.
Это понятно, для того, чтобы перестать умываться, нужно как бы...
Вот. И в обществе, это вот, если происходит понижение определенного уровня, например, уровни требований к русскому языку и литературе. Когда я услышала, что у нас отменили сочинение, вот был такой момент, вот сейчас его вроде бы восстанавливают, но это уже такой ущерб, который, ну, я не знаю, какими годами он может быть уже возмещен, потому что это уже яма, в которой мы оказались. Вот то, что несколько лет не было.
Ну, в общем, ничего. Падаешь в яму быстрее, чем из нее выбираешься, всегда.
Да. Закон, ускорение или как-то?
Я не знаю, по какому закону. Я только что его придумал.
Ну, это правильный закон. Действительно.
Ньютон.
Выбираться всегда гораздо труднее.
В общем-то, Ньютон, конечно.
Ну,
а что тут? Скромничать.
Да. Нам написали, я просто хочу сказать, что раз уж тему про ведьм, надо было звать кого-то из практикующих. Ну, слава богу, мы радиостанция «Эхо Москвы».
Но еще никто не знает про нас, Карина.
Я только хотел сказать, я не рискую, я боялся это сказать, что я здесь сижу с двумя, с тремя даже женщинами.
Да, никто не знает.
Даже звукорежиссёр.
Ну, вообще все это силы очень опасные. Я вот выступала в какой-то программе, связанной с экстрасенсами, несколько лет тому назад.
И потом
дача сгорела. Когда я ему сказала, что я не верю вообще ни во что, ни в каких экстрасенсов, все это чепуха, а он победитель был каких-то, конкурс победитель.
Все, тогда мы быстро заканчиваем программу, пока мы все здесь не сгорели. Новости, до свидания, спасибо, до встречи через неделю.
Дилетанты.